Наталья Ивановна Басовская, говорим мы сегодня о бастарде, говорим мы сегодня о незаконно рожденном во Франции. Не о том, о ком я вам задал вопрос.
Во Франции в средние века.
Да.
У него много со временем образовалось прозвищ, титулов, со временем. Но самое первоначальное, бастард Орлеанский, ибо он был из Орлеанского дома, о родителях скажу отдельно. Со временем появился еще граф Дюнуа и герцог Алансонский и много-много другого. Но для меня он важен в нашем сегодняшнем разговоре как, в общем-то, главный полководец Жанны д'Арк.
Даже что составило небольшую часть его жизни, надо сказать.
Но я...
К изумлению. Ну, яркую, да.
И навсегда.
И навсегда, да. Его знают, конечно, в России, во всяком случае, графа Дюнуа, как соратника Жанны, безусловно.
Действительно, потому что величайшие сражения уже и после нее, но при ней все сражения и осады, которые были при ней, во всех участвовал граф Дюнуа. Годы его жизни 1403-1468. То есть он Жанну пережил надолго. Ее казнили в 31-м году, он жил до 68-го. То есть действительно не вся его жизнь окрашена. Но зато уж как ярко окрашена. Вот каюсь, в моих давних занятиях, многих занятиях столетней войной, я как-то тоже его недостаточно выделила. Вот покаяние прямо в эфире. Недооцененный мною. Жанна затмевала это прежде всего. А как полководец, предшественник его, более ранний французский полководец, это Дюгеклен, Бертран Дюгеклен, замечательный уэльский рыцарь, который при предшествии, чуть раньше, на ранних этапах Столетней войны, воевал. И как-то все это затмило. И сам Карл VII, которого, ну, короновала Жанна, которого, в общем, вывела из полного политического и семейного тупика крестьянская девочка Жанна д'Арк, сам Карл VII вошел в историю, кто бы мог подумать, в начале его жизни, с прозвищем «Освободитель». И, конечно, как всегда, при всех правителях и монархах, слава завершающих этапов Столетней войны, знаменитой Нормандской кампании и прочего, досталась Карлу VII, как будто бы вот не было при этом замечательного Жана Дюнуа. Ну что ж, мы сегодня с вами будем восстанавливать справедливость. Тем более, что для меня он значим прежде всего тем, и это в моих книжках отражено было и в статьях, что он, ну, практически единственный, так называемый Жиль де Ре «Синяя борода», это полумифическая история, а он реальный, кто пытался спасти Жанну. То есть это говорит о нем очень даже, ну, некую такую реабилитацию в эфире мы произведем. И восстановление его более центральной роли. Итак, он родился в 1403-м, в том же году, что и будущий король Карл VII.
Карл VII – это вот тот самый дофин, то, что мы знаем по истории Жанны.
Благородный дофин, мой милый дофин. Да. Вот с чего он начинал. Буржский король, королек.
Да, королек.
А остался в истории как Карл VII победитель. И, конечно, всю славу, какую мог подобрать, себе подобрал. Они родились в одном году, но этого недостаточно, это не совпадение. Они провели вместе детство. Так сложилось, что у Дюнуа, будущего графа Дюнуа, ужасное происхождение. Он незаконно рожденный сын брата короля Людовика Орлеанского. Король на престоле.
Карл VI.
Карл VI.
Безумный.
Абсолютно
который...
безумный.
Безумный.
Реально, психически, клинически, медицински безумный человек. В стране разгораются две войны. Под руководством безумного это все нормально. Одна с англичанами. Причем англичане очень энергично захватывают пол Франции, и даже чуть больше половины Франции. Казалось бы, конец. И одновременно гражданская война между двумя придворными партиями. А кто будет...
Именно война.
Тогда.
Вооруженная. Это не интриги.
Это гражданская война. Я о ней тоже и писала, когда ты рассказывала. Она называется «Война бургиньонов и арманьяков». по названию лидеров. Угу. Бургундская партия – это бургиньоны, а наш
орлеанская
персонаж
партия, скажем,
принадлежит к партии орлеанской.
Его папа, в смысле.
Со временем стал называться арманьяки. Один из тоже лидеров этой партии орлеанского. Итак, по рождению ты обречен, вот мальчик обречен.
То есть он незаконно рожденный племянник Карла VI и двоюродный брат дофина.
Да.
По папам.
И он обречен на то, что он в этой войне гражданской, ему уже какое-то место предназначается. Он не мог, конечно, знать, что очень центральное со временем. Так получилось, что детство он провел вместе с будущим королем Карлом VII.
А его что, отец забрал?
Отец захотел растить его вместе с своими законорожденными детьми. Это бывало. И бывало не раз. Как бы страховались. Пусть мальчиков будет побольше. Со временем же его можно будет признать, что и будет сделано. И у него была жена у отца. Вовсе не мать нашего ребенка. Мать его Мариетта де Нгиен, дочь придворного, одного из придворных герцога Орлеанского.
Девушка.
Не громкое происхождение. А вот жена, законная жена герцога Орлеанского, Валентина Висконти, происхождением из Италии, из Миланского дома. И она взялась воспитывать этого ребенка как-то как своего. Такие случаи бывали. И он не чувствовал себя сиротой, но очень недолго. Ему было 5 лет, когда был убит его отец.
Убит.
Одно из самых громких политических убийств этой эпохи и даже французской истории в целом. Потому что он был убит лично бургундским герцогом Жаном Бесстрашным, лидером бургиньонов. Во время переговоров на мосту Монтеро, это просто вот какое-то суперковарство. Ну, самому Дюма не сочинить. Жизнь сочинила до Дюма в Париже. Вот переговоры, и герцог наносит смертельный удар отцу этого вот нашего мальчика. То есть вот еще раз, он обречен думать о мести. Он обречен навсегда. Отец – герой самого крупного и шумного
политического
убийства. Ему 5 лет. Еще год живет Валентина Висконти и умирает. И вот он совсем. И тут принят ко двору безумного короля Карла VI. И растет рядом с дофином. Догадываюсь, почему. Дофин не производил впечатления физически крепкого, сильного. Он родился у этого безумного короля, из этой баварской и так далее. Подстраховка. Все-таки близкий родственник, все-таки вот Орлеанский дом и так далее. Как провел он детство рядом с дофином? Валентина Висконти пыталась направить его на путь изучения Слова Божьего, чтобы со временем...
аббат какой-нибудь, епископ, незаконный сын.
Очень было принято для незаконных сыновей. Вот там их в лоно церкви, и все хорошо. Так нет. Он уже начал проявлять свой характер, категорически избегнув влияния Валентины, хотя он ее, видимо, любил, отказавшись, его интересует только война. И он, можно сказать, самовольно, не послушав никого, в 14-летнем возрасте отправляется к войску. Его нельзя удержать. Вот неудержимый характер его и, видимо, жажда мести. Это все-таки со временем проявится, ибо его... ненависть к бургундской партии, например, проявилась в таком факте. В 1409 году, значит, вот ему 7 лет, уже было придумано, добились там всякими переговорами, что Жан Бесстрашный покается в совершенном преступлении. В Шартре должно было состояться покаяние. Город прозвучит еще раз в биографии Дюнуа. Да. Мальчик отказался там быть.
6-летний?
Да. Может быть, 7. Тут вот...
Ну, характер, неважно.
Он всегда не очень точный.
Первоклассник.
Но характер очевиден. Он отказался. Двор присутствует, двор пошел на это соглашение, а он нет. И 14 лет по собственной инициативе, или 15, вступает в войско против бургундцев, воевать против бургундцев. Конечно, это войско дофина. Вот того самого его товарища детства, этого не очень, казалось бы, перспективного наследника. праведника. Но я прочту маленькую цитату из книги Режин Перну, двух французских авторов, Режин Перну и Мари Клен. В свое время я ее комментировала, научный комментарий писала, большое послесловие. Мари Клен – архивист. И они располагали такими архивными материалами, которых у меня не было. И вот из воспоминаний Карла VII, заметок, когда он станет уже королем, что он пишет о маленьком этом товарище своим по играм, бастарде Орлеанском. «Услуги, оказанные нам, нашим дорогим и возлюбленным кузеном, во все времена. И когда он жил с нами при дворе, где и был вскормлен, от выражения, был вскормлен, очень в духе эпохи, и во время войны против наших старинных врагов и противников, с самых молодых лет, как только смог носить оружие, заметил дофин, и ратные доспехи, он участвовал во многих боях и сражениях, и всегда благородно, с большой заботой и старанием использовал все свои силы, но в конце видно, что пишет король. Но восстановление нашей сеньории. Все ясно. И все-таки это очень значительные воспоминания о том, какая это была натура. И так он начал воевать. Инициативно отправляется к войску дофина. Хотя перспективы у этого дофина, казалось бы, очень ненадежные. Будет ли он королем, не будет. Мальчик сделал выбор раз и навсегда. Начал осенью 1417 года. В 1418-м, примерно через год, как говорят источники, по безрассудству и неосторожности, это про него, был взят в плен бургундцами.
15 лет.
Вот ведь горе. Он попал в плен к тем самым бургиньонам, бургундцам, которые убили его отца, которые со временем выступают уже... наносят удар в спину Франции, но потом вступят в союз с врагами-англичанами. То есть случилось самое плохое, что могло быть. Хронисты французские пишут о бургиньонах этого времени, что они хуже наших давних врагов-англичан. В плену он провел 2 года. Кто боролся за его освобождение и высвободил? Сводные братья.
Любопытно, то есть что законные вот... братья герцога Орлеанского.
Законные дети.
Законные дети.
За своего сводного брата. И вот интересно, что это не типично для королевских семейств. Это атипично. Но вот такая вот сложилась у него судьба. Полыхает 2 войны. Он в плену. Все вроде бы ужасно и плохо. И вот он все-таки вырван оттуда. И куда? Вопросов нет. Прямо снова в армию дофина Карла. О дофине Карле надо сказать несколько, чуть-чуть подробнее, что он такое в это время. Он без власти. Название «Буржский король» дано ему потому, что он укрылся за Луарой, к югу от Луары. Это вторая половина Франции, если разделить ее на север и юг, ближе к югу. Там его резиденция, именно там находит его Жанна д'Арк, но он никто. Его в городе Пуатье, как только умер Карл VI, короновали. Кто? Его друзья. Такую коронацию рассматривали как игрушечную. Ну, приближенные, которые рассчитывали на будущую карьеру.
Ну, да.
Это не настоящее. Прямо вспоминается из нашей популярнейшего нашего фильма. Царь не настоящий. Вот не настоящий здесь король. Хотя называет себя королем. К нему прибывает Жанна д'Арк в 1428 году из Вокулера, замок около ее деревни Дом-Реми, пройдя половину, ну, чуть не половину, по диагонали Францию, и объявив, что от имени Господа к ней трое святых обращаются, ну, это уже история Жанны, не будем все вспоминать, что она поможет одолеть, это смешно выглядит, крестьянская девочка, называет себя девой. И интересно так, пока она добиралась, начались те самые чудеса, которых всегда ждут люди. То нельзя переправиться на другой берег реки, она говорит, подождем. И очень быстро ветер меняет направление. Они идут по оккупированной английской территории, ни разу не натыкаются ни на один какой-нибудь, ну, разъезд, как мы скажем. Вот начались чудеса. И поэтому впереди нее уже в Бурже была слава, что, кажется, пришло это чудо. Народ, когда беда большая случается, ждет чудо. Ждет истово. Кроме Жанны уже появлялись и другие пророки. Это было,
это было не
в XIV веке. Да, уже это было давно, во времена Пуатье, например. И вот снова. И ее, она появляется под Орлеаном. Осада этого города – последний серьезный рубеж для продвижения англичан на юг и, вероятно, для страшного поражения Франции. Потому что на юго-западе есть область, преданная английской короне, живущая 300 лет под властью англичан. Это обломок былой Аквитании или Гиени по-французски. Англичане называют Гасконь, неважно. Да-да. Неприступная крепость Бордо и две малоприступные крепости рядом, трудноодолимые, Дакс и Байона. То есть это страшная опора военная. Если туда прорываются через Орлеан англичане, их там встретят. Их сторонники, эти обангличаненные французы, за 300 лет это реально.
Ну да.
Франции конец. И вот очень похоже, что этот конец пришел. И вот так, когда девочка говорит «нет», всем хочется верить. Жан Дюнуа к этому времени, в 28-м году, руководитель этой самой обороны Орлеана. Дела складываются плохо. Снабжение прерывают англичане. Битва за окружающие крепости Бастиды пока не складывается. Надо сначала захватить эти крепости. Он блестяще проявил себя до этого, еще в 1421 после плена.
Ему 19 лет, Боже, я просто напомню.
Да, он очень молод. При Боже, сразу после битвы при Боже за личное мужество, после относительно успешного сражения, у французов такие призраки побед, пока не победы. Его досрочно, как мы скажем сегодня, в 19 лет, а не в положенный 21 год, посвящают в рыцари.
Да.
Прямо на поле сражения при Боже. То есть все романтично и красиво. И вот он слышит. Да, он еще поучаствовал. Он поучаствовал в знаменитейшей обороне монастыря Мон-Сен-Мишель. На севере Англии, весь север, ну, кроме Уэльса, еще это северо-запад, а так весь север оккупирован англичанами. Но есть один монастырь.
Север Франции.
На севере Франции, простите.
Да-да-да.
Но есть один монастырь, монастырь святого Михаила Мон-Сен-Мишель, который не сдался. Его 25 лет не могли взять. Море отделяло его, он как бы на такой скале, отделяемой, и только во время прилива можно добраться от суши. И там был бастард Орлеанский. И он проявил себя везде, где он появлялся, это 425 год, за три года до Орлеана,
да.
В сражении при Монтаржи.
Монтаржи,
опять... Полупобеда. Я об этом много писала. Тщательно анализируя соотношение сил, сколько погибли, все как все шло, я каждый раз вижу полупобеда. Вот призрак победы.
Угу.
И даже не полу. И вот в напряженном...
Ну, на фоне всех разгромов, которые Телбот устраивал им,
да,
вот даже ничья воспринималась
уже
как победа.
Радостно.
Да.
Уже
как
радостно.
Призрак, как возможность победы.
И вот этот знаменитый Телбот, британский Ахилл, его называли в Англии, он руководит осадой Орлеана, Дюнуа обороной Орлеана, есть еще там и комендант, в общем, есть люди, которые встретили вот это известие о прибытии девы. Самым чудесным образом прорвалась, непонятно как, и начинается ее знаменитое поведение при обороне Орлеана. Выяснилось одно, она ничего не боится, совсем ничего. Потом люди ее спросили, Жанна, боишься ли ты чего-нибудь? Она ответила, только предательство.
Им надо было захватить Орлеанскую крепость, да? То есть вот они захватили город,
да.
А крепости сидели англичане Орлеанской.
Нет,
да?
Вокруг крепости,
да.
И в городе тоже голодающие жители, а крепости англичан обложили со всех сторон. Угу. И вот эти крепостички очень трудно...
То есть надо снять было осаду.
Бастиды они назывались.
Бастиды,
очень
да.
сильно обороняемые. Но. Она не боится. В серебряных доспехах, которые ей выковали специально, мчится впереди, лезет по лестницам этим веревочным на стены. Маленькая женская фигурка. Тучи стрел вокруг. И только одна в нее попадает. Это тоже можно сколько угодно рассуждать. Человек средневековья не сомневается. Значит, ее прикрывает эта самая Божья воля. Но ведь англичане такие же средневековые люди. Ему охота попадать в Божью избранницу. А что за это будет? Я уверена. Они недостаточно прицельно стреляли. одна стрела попадает, ее уносят, но это же Жанна. Она приказала вырвать стрелу и тут же вернуть ее на поле сражения. Так что Дюнуа получил потрясающую поддержку. И следующую страничку нашего разговора, которая будет уже после маленького перерыва, я бы назвала так: «Орлеанский бастард и орлеанская дева».
Наталья Ивановна Басовская тут нам правильно из Самары напоминает, что это были братья не сводные, а единокровные. То есть по отцу сводные называются.
А называется не сводные?
Единокровные. Так что спасибо вам большое.
Спасибо, я очень...
Самарцы, спасибо.
Нет, неважно, разбираюсь в этих названиях. Спасибо.
А наш герой – это орлеанский бастард, причем в документах Карла, будущего Карла VII, слово «бастард», то есть незаконно рожденный, пишется с большой буквы.
Официальное, да, имя его.
Именно, бастард, как знаете, незаконно рожденное как титул, да?
Но мы говорим уже о времени, когда ему 25 лет, 1428 год, ну, он уже воин, он с 14 лет воюет, он безоглядно принял сторону Жанны, принял, поддержал ее авторитет, славу. Почему? Ну, гадальщики на кофейной гуще доходят до того, что не был ли он в нее влюблен, что я считаю совершенно...
Не был романтическим.
Не ее амплуа, она совершенно, и не его. Он женат, у него дети. Это не его, он, его воинский, ее дух, ее мужество. И безоглядно приняли друг друга, прежде всего, потому что их объединяло любовь к Франции. Вот они по-настоящему любили Францию. И вся его дальнейшая деятельность, вся его дальнейшая жизнь это доказывает. Великая слава Жанны как бы на время отвлекла внимание от него. Он пытался ее спасти и так далее. Но он участвовал во всех важнейших кампаниях. Он везде, где было важно вот, добиваться полной победы Франции, везде присутствует граф Дюнуа. Угу. У него уже теперь много титулов, много владений.
Ну, его двоюродный брат стал королем, реально.
Да,
его короновали в Реймсе.
Он угоден. И вот столько побед, правда, потом король все припишет себе.
Ну,
он
обычно
овладел, я говорил, участвовал в обороне Мон-Сен-Мишель. Это сказочная, сказочная история. Он овладел Руаном, Гарфлером, Шербуром. То есть замечательно. Но есть в его биографии, уже после гибели Жанны, совершенно замечательная страничка, о которой стоит сказать отдельно. Я немало в свое время писал о том, как старалась показать тщательно, как постепенно разгоралось во Франции народное сопротивление. Жанна не была предводительницей народной войны, нет. Она была тоже полководцем короля. Но сопротивление народа, партизанские действия стали возникать еще в XIV веке, в конце первой неудачной половины войны. Карл V мудрый поощрял, говорил горожанам, писал горожанам: укрепляйте стены, мосты, не сдавайтесь нашим злым врагам. Разрешил занять, например, там какую-то заброшенную обитель просто партизанскому отряду, который возглавил знаменитый крестьянин Большой Ферре, описанный как Илья Муромец, как взмахнет палец, и так все. И вот были уже зачатки тогда. Я смею предположить, что взаимодействие с Жанной, участие во всех ее кампаниях, против нее интриговали все, только не Дюнуа. Против нее интриговали, хитрили, он воевал. Могло оказать на нее некое воздействие в том смысле, что во второй половине войны он стал применять фактически партизанские какие-то военные хитрости и партизанский стиль. 1434 год. Город Шартр. Очень неплохо укрепленный. На пути к Парижу, чтобы продолжать кампанию освобождения Северной Франции и вообще движение к Парижу, это самое важное. И вот Дюнуа, отчетливо взвесив, насколько у него недостаточно сил для прямого штурма, и не желая, вот безрассудство, видимо, осталось в юности, не желая зря терять солдат, что он делает? Он подкупил хозяина большого обоза с рыбой.
С рыбой.
Который шел в город.
Угу.
Переодел своих солдат в простолюдинов, для Средневековья нетипично, дерзко. Посадил часть их в бочки с рыбой. Сочувствую, но героические ребята уселись в бочки с рыбой. Что-то и троянским конем тут как-то отдает. Этот обоз вошел в город и облегчил захват его изнутри, истребление гарнизона. Но мало того, в это время некий монах, как пишут хронисты, по заданию Дюнуа отвлекал жителей города. Вдруг бы они стали на сторону англичан проповедью на другом конце города. И они тут перебили гарнизон. То есть вот это что-то от народного, и я смело тогда уже писать и отстаивал свою точку зрения, отстаиваю, зарождающегося национального самосознания. Нации еще нет. Меня всегда отбивали товарищем Сталином. Он сказал, пока нет внутреннего рынка, нет нации. Ну, товарищ Сталин виднее, большой ученый. А я говорю, есть национальное самосознание. Они сначала осознали себя французами. Вот у Дюнуа и Жанны было это общее свойство, которое, видимо, их чрезвычайно сближало. И делало по-настоящему соратниками. Вот это шартрское дело... Оно поразительно. Правда, и под руководством непосредственно Карла VII подобные вещи происходили. Он ведь уже у нас законный король. Под руководством Жанны он коронован в Реймсе законно в 1429 году. Он теперь законный король. И он меняется. И уже боится славы Жанны. И все-таки компания под руководством Карла VII, нельзя отрицать того, что она коснулась его личного участия. Главное, что он сделал, в ходе этой кампании он, наконец, в 40-е годы 15 века, совершил то, что было упущено в развитии французского централизованного государства. Преобразовал королевское войско по призыву короля феодальное в армию. Вот была создана французская армия, еще очень наивная, так погранично средневековьем, но и у многих дворян, в Англии это было сделано много раньше, при Генрихе II Плантагенете, а здесь у многих дворян это вызвало очень большое недовольство.
Ну, в Англии понятно почему, потому что там все земли держали от короля.
Да.
Да. А начала. Здесь бароны держали свои феоды.
У них другим путем шла это вот, шло складывание феодализма. Да. И, конечно, это вызвало очень большое недовольство части дворянства, как бы ущемляет их особые аристократические права. И начались заговоры. И надо сказать, что Дюнуа каким-то вот боком слегка какой-то заговор, его один-два заговора коснулись. Он вроде присоединялся, но потом переходил к переговорам, и ему удавалось договориться, примирить короля.
От имени заговорщиков все-таки приходил к переговорам.
Один раз от имени заговорщиков, а при Людовике XI от имени Людовика XI.
До нашего Людовика XI.
Сейчас придем к этому красавцу.
Да.
То есть этот человек, как когда-то отмечал еще тоже и Шекспир, очень авторитетный в моих глазах автор, вот это бастардовая кровь, бастардовое происхождение делает человека... особо энергичным, особо стремящимся проявить себя и доказать, я не хуже, а может быть, я лучше и ярче многих законных ваших детей. Вот эта битва с тенью собственного происхождения, она, конечно, очень интересная, и она вот он уже герцог, ну, успокойся, будь всегда тверд на стороне короля. Он и туда немножко шатнулся, но не по корыстным соображениям. Он так одарен за все свои подвиги землями, богатствами, крестьянами, ему это не нужно. Мне так кажется, и это тоже как-то сближает его тип, его характер с Жанной. Он ищет справедливость. Он человек в поиске. Конечно, главная справедливость у него – это что-то отстоять с помощью меча.
Ну да.
Как защитить Францию, это совершенно дворянский способ. Но вот их сближало с натурой Жанны то, что они способны, видя, ощущая особенность обстановки, идти на какие-то особенные поступки. Как, например, шартерское дело. Под руководством Карла VII подобные вещи были. Я их выявила в источниках в свое время. Например, удалось договориться с какими-то тоже через какие-то телеги въехать, ну, не с рыбой, а там под соломой въезжали, под сеном, и договориться, чтобы вот стражникам на стене предлагается выпить, ну, не отказываются.
Легко, да.
Им подсыпают снотворного, и потом открывают ворота. Штурм проходит совершенно по-другому. Мало того, не только открывают ворота, спускают воду из знаменитого рва, который обязательно окружает крепость. Это там Миллион, допустим, и многие другие крепости. То есть Карл VII тоже шел на подобные поступки. Он уже его взаимодействие с Жанной и их совместная деятельность, я думаю, оказали на него безусловное влияние. Он видел это явление чуда. Он участвовал в этом чуде. И он не изменил ее память. Настолько, что принял участие в знаменитом процессе реабилитации Жанны.
Дюно.
Да. 1455-56 годы. Карл VII, бывший дофин Жанны, крайне осторожный, изворотливый человек, ловкий.
Жизнь научила.
Хочет, чтобы она была реабилитирована, ведь ее казнили как еретичку, официально предъявив самое главное – ношение мужского костюма, что нарушает Божью волю, ужас. Но во всяком случае, получить фактически корону из рук еретички, да, ему этого не хочется.
Некомфортно.
А все помнят, что во время коронации в Реймсе она стояла рядом с ним, близко к алтарю, и держала свое знамя белое, и на ней даже был меч, который, конечно, она не трогала. Ей сказали, можно ли, нет, это нарушение. Она сказала, он столько потрудился для этого короля, что имеет право здесь быть.
Меч.
Меч и знамя, и белое знамя треугольное. То есть он с этой супер неординарной личностью был достаточно близко. И вот Карл VII, очень осторожно, я читал его письма, почти намеками, пишет, что надо бы провести по поводу известного дела аннуляцию осуждения. Он даже не говорит слово «восстановить», «доброе имя». Аннуляцию осуждения. Это крайне осторожное выражение. Говорит о том, насколько страх перед инквизицией был глубок, серьезен и совершенно обоснован. Любая самая высокостоящая персона очень опасалась каким-нибудь боком противоречить инквизиционным решениям. И вот эта аннуляция осуждения была очень интересно затеяна. Было подтверждено абсолютно на этом процессе. Все документы есть, они опубликованы. Они даже переведены, процесс Жанны д'Арк переведен на русский язык. Процесс реабилитации тоже. Привлечены люди, конечно, ее христианское происхождение подтверждается. Это были люди из деревни. Но прежде всего ее братья. Единственное, чего она попросила за все свои заслуги у короля, освободить ее деревню от уплаты налогов. Она сама подтверждает свое происхождение. А для братьев попросила право именоваться д'Арк. Им этого очень хотелось. Хотя они, конечно, были просто д'Арк. И вот граф, герцог и еще много-много
уже других. Герцог, да, он стал герцогом Лангвиль, да. Совсем.
У него две герцогские короны по линии матери и герцогская по линии Орлеанского дома. Этот человек в таких титулах, в таком статусе выступает, можно сказать, рядом с этими крестьянами.
Но на процессе. Было поручение короля своему брату.
Не поручусь. Вот не поручусь. Угу. Даже сомневаюсь, потому что король осторожен, ну, разве что шепотом за портьерой. Вы совершенно правы. Такие поручения могут не отпечататься, не отразиться в источниках абсолютно. Намеком.
Источниках нет?
Нет. Прямо?
Нет. Да, нет.
Прямо нет. И он свидетельствует в пользу этой, во-первых, крестьянки, во-вторых, можно сказать, стоя рядом с крестьянами, и, в-третьих, человека, который находился под судом инквизиции, который он не сумел вырвать из ее лап, из лап инквизиции, Поступок, я считаю, смелый. Он до конца своих дней, всю жизнь был смелым человеком. Но последнее проявление его смелости, ну, как известно, процесс аннуляции был успешным. Хотя потом прятавшийся Карл VII очень содействовал. Потом постепенно, очень нескоро ее причислили к лику святых. Сначала просто мучеников, потом святых. Окончательное решение 1921 год. То есть впереди многое. Но этот вот человек, граф Дюнуа, герцог Алансонский, сделал все, что мог. В 1461 году, когда нашему персонажу уже много лет...
58-59, да.
К 60-летнему рубежу приближается. Да. К власти пришел сын Карла VII, Людовик XI.
Вот тот самый Людовик XI, который Квентин Дорвард.
Зловещая фигура, блестящая, описанная Вальтером Скоттом, совершенно блестящая. Квентин Дорвард – это блестящая. И всюду, где он фигурирует, яркий, отталкивающий достаточно, с очень тяжелыми личными качествами. Ну,
кстати, начал с восстания против отца, против Карла VII.
Нет, он терпел, а потом
не выдержал, да.
Папа пора, это уже было невозможно. Карл VII в конце жизни боялся принимать пищу, потому что твердое было мнение, что Людовику обязательно...
Сынуля отравят.
Отравят, да. И, в общем, умер с голоду. Тяжелая судьба монархов, посочувствуем им, но с другой стороны. Итак, тем не менее... К власти пришел суровый, непримиримый, лично жестокий, это знали все.
Да, лично жестокий, да.
Безумно подозрительный король Людовик XI. Тот факт, что граф Дюнуа был приближен ко двору при его отце, в глазах Людовика не украшает. И тем не менее, граф поучаствовал в дворянской оппозиции. И сразу был Людовиком удален от двора, отправлен в Нормандию. А момент отчаяния, видимо, у него был. В его переписке, в рассказах современников отразилось, что он, отправленный от двора в Нормандию, а в Нормандии уже она отвоевана, придумал план, а не отправиться ли в Северную Италию
так.
И завоевать Милан, который французы всю жизнь то отвоевывали, то теряли, потому что как бы его приемная мать имела права на этот...
Висконти, вот
Висконти, по линии Висконти она имела отношение к правящему дому Милана. Совершенно фантастический, романтический.
Ему скучно в Нормандии.
Скучно. Он воин и должен оставаться воином.
У него, кстати, огромная семья, и вот доказательством этого, того, что он в семье, там у него 7 детей от одной жены.
От одной жены.
Одной жены,
кстати,
да.
В своем роде очень добропорядочный. Что любопытно, Людовик XI все что угодно, но не глуп. И как только эта молва пришла, что отбудет, может быть, наберет, за ним пойдут. Это человек, слава которого такова, что за ним пойдут. Воевать Милан, так воевать
граф
Милан.
Граф Дюнуа, это граф Дюнуа.
Да.
Да.
И Людовик XI, видимо, испугался, ни с того ни с сего объявил, что он прощает его за все прежние, ну, так сказать,
знать бы за
взаимодействия.
Что, да.
Было. С этими заговорщиками. Угу. Хотя решил дело миром, все-таки Людовик XI подумал, что такого человека не надо отпускать в Италию. А то он еще ее завоюет и совсем затмит славу французской монархии. Вернул ему все титулы, а было уже кое-что отнял, и земли. И в итоге Жан... Граф Дюнуа и многие-многие другие титулы, герцог Алансонский и соратник Жанны, и ее полководец, в конце концов, умер своей смертью.
Удивительно. Не так редко, не так часто это случалось среди таких людей и соратников Карла VII.
Воевал с 14 лет. Воевал в совершенно безнадежной войне с англичанами, казавшейся безнадежной. Одновременно другой рукой мстил Бургиньону во всем, в чем мог. Опять-таки, не упомянула. Его принципиальность совершенно потрясающая. Он в свое время отказался в Шартр маленьким еще юным принимать извинения Жана Бесстрашного.
Да-да-да.
А потом, когда в 1435 году Бургундский дом заключает союз, изменяет союз с Англией, отрекается, переходит на французскую сторону – граф Алансовский отказывается в этом участвовать. Как не верил, говорит бургундцам, так и не верил.
Сколько же прошло-то, господи.
Не хочу визировать Арасский договор. Да. Вот такая в целом интересная фигура. И, наверное, очень не случайно и очень показательно, что рядом с совершенно фантастической, но ставшей почти сказочной фигурой Жанны д'Арк, есть вот этот человек.
Он вполне себе исторический. Известный,
абсолютно исторический.
Во всех хрониках, да?
Но в художественной литературе Франции, рубежа Средневековья и раннего Нового времени, находились авторы, которые сравнивали его с благороднейшим графом Роландом.
О.
Какое точное сравнение! Роланд – совершенно реальная историческая фигура, которую постепенно, в восьмом веке события, это битва в Рансельвальском ущелье, 778 год, а постепенно к 13 веку сотворили образец эталон рыцарства, благородства, он не трубит в рог, чтобы позвать на помощь Карла Великого, пока не бьется до последнего. Последнее издыхание, то уже когда все убиты, но это вот такая рыцарственность, вот такое, вот сначала отдам все свои силы и дыхание за своего, так сказать, господина, которому поклялся служить. Вот он символ в том числе и этой рыцарственности, которая в иные эпохи кажется иногда такой чудаковатый, может быть, даже глуповатый.
То есть он выделялся среди полководцев времени вот этим...
Абсолютно.
Идеализмом, что ли?
Идеализм. Вот ищешь
слово. Романтизм, идеализм.
Не лишен. И потому так легко принял Жанну. Я говорю, глупости про влюбленность – это ерунда. Это человек, готовый верить в чудо, и за это чудо воевать, и жизнью сколько угодно рисковать, и так далее. Какая-то непримитивная организация его натуры, почему я вспомнила сложнейшие шекспировские изыскания на тему особой одаренности, особого склада натур.
Там еще интересная была история, коротко скажу. Значит, да, его братья его тогда выкупали из бургундского плена, но когда его брат и официальный носитель титула орлеанский Карл попал в плен к англичанам, он выкупал его, будучи главой дома, он распродавал все, он ходил и прошел деньги, он вытаскивал брата, вот это отношение между
потому
этими.
Потому что Карл Орлеанский, утробность,
да.
Томяс в английском плену, да. Но он очень недурно проводил время. Он там и поэтическим творчеством
занимался. Да, знаменитый, да.
Знаменитая история.
Это да, просто семейка оказалась такая, какая-то отдельная.
Довольно любопытная. И, конечно, в сопоставлении бургиньонов и арманьяков, то есть орлеанцев, как-то больше симпатии вызывает антибургундский дом.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Не так».